На девятый день от улыбки. Благословение мускулюс глютеус твоего спасло малых сих. Взвилось солнце и погасла заря любви, но... И даже просто... Когда? Изи хохотал и гукал, бил кулаком в ладонь, Пак улыбался, качая головой, а Андрею было неловко. Он чувствовал неуместность этого веселья, даже неприличие какое-то. Но ощущения его были неуловимы, и он только терпеливо торопил. «Ну хватит, хватит», — повторял он. «Пошли». «Ну какого черта, опаздываем же, неудобно». Зло брало глядеть на этих идиотов. Нашли, понимаете, место и время развлекаться. Они все задерживались и задерживались. Водили грязными своими пальцами по выбитым строчкам, зубоскалили, ерничали, и он махнул на них рукой и почувствовал большое облегчение, когда обнаружил, что голоса их остались далеко позади, и слов разобрать нельзя. «Так оно и лучше», — подумал он с удовольствием. «Без этой дурацкой свиты. В конце концов, я что-то не помню, а приглашали ли их. Что-то там было сказано про них, но вот что именно? То ли просили быть в парадной форме, то ли просили, наоборот, не быть вообще. Ах, какое это теперь имеет значение? Ну, в крайнем случае, посидят внизу. Пак еще туда-сюда, а Изя вдруг начнет придираться к слогу. Не дай бог еще сам полезет говорить. Нет-нет, без них лучше. Правда, не мой? Ты держись у меня за спиной, вот здесь, справа. Да поглядывай хорошенько. Тут, брат, хлопать ушами не приходится. Не забывай, мы здесь в стане настоящих оппонентов. Это тебе не Кихада и не Хнойпик. На вот, возьми автомат. Мне нужна свобода движений. И вообще, лезть с автоматом на кафедру? Я ведь, слава богу, не Гейгер. Позволь, а где же мои тезисы? Вот тебе и на. Как же я без тезисов? Пантеон высился перед ним и над ним всеми своими колоннами, разбитыми выщербленными ступенями, оскалившимися ржавой арматурой. Из-за колонн несло ледяным холодом. Там было темно. Оттуда пахло ожиданием и тленом. А гигантские золоченные створки были уже отворены и оставалось только войти. Он зашагал со ступеньки на ступеньку, внимательно следя за собой, чтобы, упаси бог, не споткнуться, не растянуться здесь на глазах у всех. Он все ощупывал свои карманы, но тезисов нигде не было, потому что они, конечно, остались в железном ящике. Нет, в новом костюме. Я ведь хотел надеть новый костюм, а потом решил, что так будет эффектнее. Черт побери, как же я буду без тезисов? Подумал он, вступая в темный вестибюль. «Что же там у меня было в моих тезисах?» — думал он, осторожно ступая по скользкому полу черного мрамора. «Кажется, во-первых, про величие», — весь напрягаясь вспоминал он, чувствуя, как ледяной холод заползает ему под рубашку. «Здесь было очень холодно в этом вестибюле. Могли бы предупредить, все-таки не лето на дворе. Песком могли бы, между прочим, посыпать». Руки бы не отвалились, а то того и гляди, затылком здесь навернешься. Ну, куда у вас тут? Вправо, влево? Ах да, пардон. Значит так. Во-первых, о величии, — думал он, устремляясь в совсем уже темный коридор. Вот это другое дело, ковер. Догадались. А факельщиков, конечно, поставить не сообразили. Всегда у них здесь так. Либо поставят факельщиков, или даже Юпитера, но тогда уже непременно не будет ковра. Либо вот как сейчас. Таким образом, величие. Говоря о величии, мы вспоминаем так называемые великие имена. Архимед. Очень хорошо. Сиракузы, Эврика, Бани, в смысле ванны. Голый. Дальше Аттила. Дож венецианский. То есть, я прошу прощения, это Отелло, дож венецианский. Аттила, гуннов царь. Едет. нем и мрачен, как могила. Да чего там далеко ходить за примерами? Петр? Величие. Великий. Петр Великий. Первый. Петр Второй и Петр Третий не были великими. Очень может быть потому, что не были первыми. Великий и первый чрезвычайно часто выступают как синонимы. Хотя Екатерина Вторая велика. Вторая, но тем не менее велика. Это исключение важно отметить. Мы часто будем иметь дело с исключениями такого рода, которые, так сказать, только подтверждают правила. Он крепко сцепил руки за спиной, упер подбородок в грудь и, втянув нижнюю губу, несколько раз прошелся взад и вперед, каждый раз изящно огибая свой табурет. Потом он отодвинул табурет ногой, уперся напряженными пальцами в стол и, сдвинув брови, поглядел поверх слушателей. Стол был совершенно пустой, обитый серым цинком, и тянулся перед ним, как шоссе. Дальнего конца его не было видно. В желтоватом тумане мигали там, колеблемые сквозняком, огоньки свечей. И Андрей с мимолетной досадой подумал, что это, черт возьми, непорядочно, что уж кто-кто, а он-то должен был бы иметь возможность видеть, кто там, на том конце стола. Видеть его было гораздо более важно, чем этих. Впрочем, это не моя забота. Рассеянно и снисходительно он оглядел ряды этих. Они смирно восседали по обе стороны стола, повернув к нему внимательные лица. Каменные, чугунные, медные, золотые, бронзовые, гипсовые, яшмовые. И какие там еще бывают у них лица? Например, серебряные или, скажем, нефритовые. Слепые глаза их были неприятны. Да и вообще, что там могло быть приятного в этих громоздких тушах, колени которых торчали на метр, а то и на два выше поверхности стола? Хорошо было уже то, что они молчали и не шевелились. Всякое движение сейчас было бы невыносимым. Андрей с наслаждением, даже с каким-то сладострастием, прислушивался, как истекают последние капли превосходно задуманной паузы. Но каково правило? В чем оно состоит? В чем его субстанциональная сущность, имманентная только ему и никакому другому предикату? И здесь мне, боюсь, придется говорить вещи не совсем привычные и далеко неприятные для вашего слуха. Величие. Ах, как много о нем сказано, нарисовано, сплясано и спето. Что был бы человеческий род без категории величия? Банда голых обезьян, по сравнению с которыми даже рядовой ханойпик показался бы нам венцом высокой цивилизации, не правда ли? Ведь каждый отдельный ханойпик не имеет меры вещей. От природы он научен только пищеварить и размножаться. Всякое иное действие упомянутого ханойпика не может быть оценено им самостоятельно ни как хорошее, ни как плохое, ни как полезное, ни как напрасное или вредное. И именно вследствие такого вот положения вещей каждый отдельный ханойпик при прочих равных условиях рано или поздно, но с неизбежностью попадает под военно-полевой суд. Каковой суд уже и решает, как с ним поступить. Таким образом, отсутствие суда внутреннего закономерно и, я бы сказал, фатально восполняется наличием суда внешнего, например, военно-полевого. Однако, господа, общество, состоящее из хнойпиков и, без всякого сомнения, из мымбр, просто не способно уделять такого огромного внимания суду внешнему. Неважно, военный ли это полевой суд или суд присяжных, тайный суд инквизиции или суд Линча, суд Фемы или суд так называемой чести. Я не говорю уже о товарищеских и прочих судах. Надлежало найти такую форму организации хаоса, состоящего из половых и пищеварительных органов как хнойпиков, так и мымр. Такую форму этого вселенского кабака, чтобы хоть часть функций упомянутых внешних судов была бы передана суду внутреннему. Вот, вот когда понадобилась и пригодилась категория величия. А дело в том, господа, что в огромной и совершенно аморфной толпе хнопиков, в огромной и еще более аморфной толпе мымр, время от времени появляются личности, для которых смысл жизни отнюдь не сводится к пищеварению и половым отправлениям по преимуществу. Если угодно, третья потребность. Ему, понимаете, мало чего-нибудь там переварить и попользоваться чьими-нибудь прелестями. Ему, понимаете, хочется еще сотворить что-нибудь такое этакое, чего раньше, до него, не было. Например, инстанционную или, скажем, иерархическую структуру. Козерога какого-нибудь на стене с яйцами. Или сочинить миф про Афродиту. На кой хрен ему это все сдалось, он и сам толком не знает. И на самом деле, ну зачем хнопику Афродита пеннорожденная? Или тот же самый козерог на стене с яйцами? Есть, конечно, гипотеза, есть, и не одна. Козерог ведь как-никак это очень много мяса. Об Афродите я уже и не говорю. Впрочем, если уж быть до конца честным и откровенным, происхождение этой третьей потребности для нашей материалистической науки остается пока загадкой. Но в настоящий момент это и не должно нас интересовать. В настоящий момент нам важно, друзья мои, что? Что в общей серой толпе вдруг появляется личность, которая не удовлетворяется, пакость такая, овсяной кашей или грязной мымрой, каковая имеет все ноги в цыпках, не удовлетворяется, значит, широко доступным реализмом, а начинает идеализировать, абстрагироваться, зараза, начинает, мысленно обращает овсяную кашу в сочного козерога под чесночным соусом, а мымру — в роскошную особу с бедрами и хорошо помытую. Из океана она у него, из воды. Да мать же моя мамочка! Да ведь такому человеку цены нет. Такого человека надо поставить на высокое место и водить к нему хнойпиков и мымр побатальонно, чтобы учились они, паразиты, понимать свое место. Вот вы, задрипы, умеете так, как он. Вот ты, рыжий, вшивый, умеешь котлету нарисовать, да такую, чтобы сразу же жрать захотелось. Или анекдотец хотя бы сочинить. Не умеешь? Так куда же ты, говно, лезешь с ним равняться? Пахать иди, пахать. Рыбу удить, ракушки промышлять. Андрей оттолкнулся от стола и, восторженно потирая руки, снова прошелся взад и вперед. Очень здорово все получилось. Великолепно. И без никаких там тезисов. И все эти долдоны слушали, затаив дыхание. Хоть бы один пошевелился. Да уж, я такой. Я, разумеется, не Кацман, я больше помалкиваю. Но уж если меня доведут, если меня, черт побери, спросят... Правда, на том невидимом конце стола тоже, кажется, принялся кто-то говорить. Еврей какой-то. Может быть, Кацман пробрался? Ну, это мы еще посмотрим, кто кого. Итак, величие как категория возникло из творчества, ибо велик лишь тот, кто творит, то бишь создает новое, небывалое. Но спросим себя, государи мои, кто же тогда будет их мордой в дерьмо тыкать? Кто им скажет, куда, тварюга, лезешь, куда прешь? Кто сделается, так сказать, жрецом Творца? Я не боюсь этого слова. А сделается им тот, сударики мои, кто рисовать упомянутую котлету или, скажем, Афродиту не умеет, но и ракушки промышлять тоже ни в какую не хочет. Творец-организатор, творец-выстраиватель в колонны, творец, дары вымогающий, ионы же и распределяющий. И вот тут мы вплотную подходим к вопросу о роли Бога и дьявола в истории. К вопросу, прямо скажем, запутанному, архисложному, к вопросу, в котором, на наш взгляд, все заврались. Ведь даже неверующему младенцу ясно, что Бог — это хороший человек, а дьявол, наоборот, плохой. Но ведь это же, господа, козлиный бред. Что мы про них на самом деле знаем? Что Бог взял хаос в свои руки и организовал его, в то время как дьявол, наоборот, ежедневно и ежечасно норовит эту организацию, эту структуру разрушить, вернуть к хаосу. Верно ведь? Но, с другой стороны, вся история учит нас, что человек как отдельная личность стремится именно к хаосу. Он хочет быть сам по себе. Он хочет делать только то, что ему делать хочется. Он постоянно галдит, что от природы свободен. И зачем далеко за примерами ходить? Возьмите все того же пресловутого Хнойпика. Вы понимаете, надеюсь, к чему я клоню? Ведь чем, спрошу я вас, занимались на протяжении всей истории самые лютые тираны? Они же как раз стремились указанный хаос, присущий человеку. Эту самую хаотическую, аморфную, хнайпикомымренность надлежащим образом упорядочить, организовать, оформить, выстроить, желательно в одну колонну, нацелить в одну точку и вообще уконтрапупить. Или, говоря проще, упупить. И, между прочим, это им, как правило, удавалось. Хотя, правда, лишь на небольшое время и лишь ценой большой крови. Так теперь я вас спрашиваю, кто же на самом деле хороший человек? Тот, кто стремится реализовать хаос, он же свобода, равенство и братство, или тот, кто стремится эту хнойпикомымренность, читай социальную энтропию, понизить до минимума? Кто? Вот то-то и оно. Прекрасный получился период. Сухой, точный и в то же время не лишенный страстности. Ну что это он там бубнит на том конце? Надо же, хамло какое. И работать мешает, и вообще. С очень неприятным чувством Андрей вдруг обнаружил в ровных рядах внимательных слушателей несколько повернутых к нему затылков. Он присмотрелся. Сомнений не было, затылки. Раз, два, шесть затылков. Он изо всех сил откашлялся и строго постучал костяшками пальцев по оцинкованной поверхности. Это не помогло. «Ну, погодите», — подумал он с угрозой. «Я вам сейчас». «Как это будет по-латыни?» «Кюос эго», — рявкнул он. «Вы, кажется, вообразили себе, будто вы что-то себе значите? Мы, мол, большие, а вы, где все копошитесь там внизу? Мы, мол, каменные, а вы плоть гниющая? Мы, дескать, во веки веков, а вы прах, однодневки?» «Вот вам», — он показал им дулю. «Да кто вас помнит-то? Понавозводили вас каким-то давно забытым охламоном». «Архимед, подумаешь?» «Ну, был такой, знаю. Голый по улицам бегал безо всякого стыда». «Ну и что? При надлежащем уровне цивилизации ему бы яйца за это дело оторвали, чтоб не бегал. Эврика ему, понимаешь. Или тот же Петр Великий. Ну ладно, царь там, император всея Руси. Видали мы таких. А вот как была его фамилия, не знаете? А памятников-то понаставили, сочинений понаписали. А студента на экзамене спроси. Дай бог, если один из десяти сообразит, какая у него была фамилия. Вот тебе и великий. И ведь со всеми с вами так. Либо никто вас вообще не помнит, только глаза лупят, либо, скажем, имя помнит, а фамилию нет. И наоборот, фамилию помнит, например, премия Калинги. А имя? Да что там имя? Кто он такой был-то? То ли писатель он был, то ли вообще спекулянт шерстью. Да и кому это надо, сами вы посудите. Ведь если всех вас запоминать, так забудешь, сколько водка стоит.